апостолы прошли святки, вот уже скоро наступает Пятикнопь. Вчера для многих совершенно неожиданно было то, что мы в учебном богослужении пели покаяние жертвами веры жизнодавства. То есть уже вновь мы возвращаемся к теме покаяния, к теме возрастания во Христе. И это очень важно, потому что для православного вероисповедания характерно то, что даже если мы радуемся, мы всегда находимся в некотором покаянии, то есть в постоянном действии, мы не стараемся останавливаться, мы не стараемся сделать какой-то срез для того, чтобы похвалить себя. И именно поэтому приготовительные недели, то есть воскресные дни и все, что за ними следует, и все эти недели, они обращены к тому, чтобы мы могли настроиться на Великий пост. И вот вновь и вновь, как и каждый год, предлагается нам притча о мытаре и фарисее. Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, но уничтожали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вот, братья и сестры, сюжет очень трудный, хоть и кажется легким, но очень трудный для понимания, потому что здесь предстают перед нами два человека, которые, собственно, не достигают какого-то такого идеала христианской жизни, потому что первый хоть и знает законы, правила, знает, как жить по заповедям, по Библии, но, тем не менее, вот попадает в осуждение. А второй вроде бы не живет так, как надо, но не имеет вот этого осуждения, а сконцентрирован на том, чтобы как-то двигаться вперед в плане духовности. Он мыслит свои отношения именно с Богом. Первый мыслит не столько свои отношения с Богом, сколько мыслит свои отношения с теми людьми, которые его окружают. В этом весь драматизм этой притчи и вся катастрофичность. Почему? Потому что два человека находятся в Божьем храме. Это два Божьих чада. И при этом между ними такая пропасть. И мы видим, насколько бывает, и в нашей жизни мы это видим, насколько бывает сложно даже тогда, когда ты каким-то образом уже продвигаешься вперед в познании Слова Божьего, в познании толкований, в познании того, как надо устраивать свою жизнь, как бывает сложно не сойти в сторону. Потому что подмена, она очень и очень тонкая. В первом случае мы видим, что человеку для того, чтобы как-то быть утвержденным, ему нужны другие люди. Ему нужны те, кто, ну, скажем так, плохо себя ведет, кто не живет так, как нужно. И получается, что этот человек, фарисей, он главное мерило своей жизни не Господа и не само совершенство, а именно какого-то человека, который ниже его. И мы знаем с вами прекрасно, что это очень часто делают, ну, обычные люди. Это крайне необходимо тем людям, которые пытаются хоть как-то себя возвысить. Ну и сейчас еще принято говорить, это те люди, которые имеют какую-то помощь. И получается, что человек, который был призван научать других, стоя в храме, не видит того самого человека, ради которого вообще необходимо всякое совершенствие. Вот это притча о том, для чего мы должны духовно совершенствоваться. Очень часто, когда мы начинаем практиковать какие-то аскетические вещи, аскетические подходы, вот к этому относятся и пост, и молитва, и добрые дела, мы именно на них и останавливаемся. Мы не совсем порой понимаем, ради чего мы это делаем. И мы совсем забываем о том, что всякая религиозность, всякая утонченность мистическая, она может быть противна Богу. Еще раз повторю. Всяческая религиозность, даже самая утонченная, она может быть Богу противна. Это тогда, когда мы не имеем цели всей этой религиозности. И эта притча полагает в основание главную святыню вообще мира, главную святыню храма и главную святыню всей нашей жизни. Вот это большой вопрос. Что же является главной нашей святыней? И себя очень легко проверить, задав вопрос наоборот. Чему мы меньше всего уделяем внимание? Или даже лучше задать вопрос, кому мы меньше всего уделяем внимание в своей жизни. Вырастают дети, и родители говорят, что не было совсем времени на них. Распадаются семьи, и люди делают вывод, что совсем не было возможности общения и понимания. Дружба рушится, общение рушится, и люди делают вывод, что они искали своего. Хотя, когда мы в каких-то отношениях, когда что-то у нас выстраивается, все вроде бы как нормально. А почему так? А потому что, опять же, мы смотрим на окружающих нас людей, и мы находимся в некотором возвышении. Мы на волне, так говорят. Мы в тренде, или мы вот в каком-то вот в таком нормальном состоянии. И получается, что мы живем как все, это очень часто. И главная святыня нашей жизни – человек. Любой человек, вот в данной притче святыней является вот этот мытарь. Вот для Христа совершенно это явно, и он пытается именно это показать. Те люди, которые рядом с вами, те люди, которые постоянно ошибаются, или наоборот, те люди, которые давно в храме, но вдруг оступаются, они порой вызывают в нас желание как-то порадовать. Мы как-то очень хорошо на это реагируем и порой даже очень довольны. Ну, бывает совершенно незаметно это проходит, когда мы просто сами в себе заключены. И почему об этом мы говорим сегодня? Потому что и само назначение Великого Поста, если мы сейчас об этом не подумаем, оно может быть заключено именно в нас самих. Или, точнее, в людях, от которых мы будем отталкиваться. В тех отрицательных примерах, на которые зачем-то мы будем равняться. И самое трагичное в этой притче, это то, что, собственно, мытарь, это тот человек, который дан фарисею. То есть фарисей – это человек, который каким-то образом должен донести Слово Божие до человека. Между прочим, фарисеи – это вообще цвет того времени. Ну, если хотите, цвет нации того времени. В том смысле, что это люди, которые единственные из всех, единственные из всего народа, даже по отношению к священникам, старались как можно лучше исполнять Божий заповедь. По сравнению с ними даже священники стояли на вторых позициях. Это люди, которые вот считалось, вот они подлинно исполняют Божью заповедь. И Господь берет этот пример для того, чтобы показать, что само исполнение Божьей заповеди может стать самоцелью. И тогда все ведет никуда. И это, конечно, очень опасно, потому что действительно, для нас, ближние люди, очень часто это не собственно святыня, а это те, кто в чем-то нам помогает, на кого мы опираемся. Ну, например, когда мы делаем доброе дело, нам очень часто даже не важно, что человек переживает. Может быть, это дело даже не нужно ему. И весь парадокс в том, что когда мы делаем доброе дело человеку, он может даже радоваться и довольным. Но потом это дело, оно приводит совсем не к тем результатам. Это говорит и о бесчувствии одного, и о бесчувствии другого человека. И в целом эта проблема связана с тем, что мы не чувствуем Божие Слово. То есть мы не знаем, что нужно нам по-настоящему. Потому что мы вот в этой религиозности застряли. И, соответственно, если сами застреваем, то и не понимаем, что же нужно человеку. И поэтому мы бесконечно спорим, как же правильно молиться. И бесконечно спорим, как же правильно поститься. И можно даже целые на эту тему дебаты устроить. Но поставить вопрос, а ради чего мы это делаем? И что мы делаем для того, чтобы другой человек смог также приблизиться к Богу, если он не идет? Этот вопрос очень и очень редко встает. И поэтому два человека уходят совершенно в разные стороны. Хотя оба приходят в Дом Божий, оба приходят к своему небесному Отцу. И вот в этом смысле притча, она показывает то, к каким отношениям призваны мы. Даже если человек совершенно неверующий, или наоборот, очень сильно верующий, больше нашего верующего. То есть вы знаете, чтобы осудить, не надо быть высоко добродетельным. Осудить можно и в обратную сторону. Найти человека, который как-то более тебя старается делать и трудиться для Бога. Взять это и сделать повод. Поэтому в этом смысле каждый человек, даже самый святой или самый грешный, он не имеет нужды в том, чтобы найти повод для осуждения. Осуждение – это некая цель. Это цель, которая выступает как ложная цель, в том случае, если мы не ставим цель подлинную. А подлинная цель – это достижение человека. И, соответственно, ложная цель – это осуждение человека. Это абсолютный вердикт в адрес другого человека. То есть, если мы мыслим и обсуждаем человека, после этого нет никаких действий, даже попытки осмыслить, а как мы можем человека поддержать или помочь, даже если не сейчас, но чуть позже, то, соответственно, это подложная цель. И, соответственно, всякая религиозность именно в этом смысле, она становится Богу противной. Именно поэтому Господь в Евангелии в основном говорит именно о сути происходящего, именно о глубине действий. Он не говорит о самих действиях, потому что в то время, в его время, люди и так это исполняли. И в его время они, исполняя множество формальных религиозных вещей, что, безусловно, очень надо. Это очень надо. И никто это не должен отрицать. Но без внутреннего это все превращается в пустоту. Ну и без осмысления и цельности. И поскольку Господь Бог, Иисус Христос, это истинный Бог и подлинный человек, вот фактом своего Боговоплощения, мы еще помним Рождество, и мы еще в этом находимся, мы должны подчеркнуть, что каждый человек в силу факта Боговоплощения – это самая большая святыня в нашей жизни. Каждый человек. Даже тот, который нам мешает жить. И именно поэтому мы готовы на мучение и страдания все то, о чем говорит апостол Павел в послании к Тимофею. Вот все, что он сегодня сказал, все, что читал. И он говорит, всякий, кто желает последовать за Господом Иисусом Христом, должен приготовиться к страданиям. Вот в этом смысле страдания, они становятся благословением для нас, потому что цель изменения человека, преображения. А просто страдать, как это многие говорят, это мой крест, это, конечно, опять же, неподлинная религиозность, когда человек из года в год, изо дня в день делает совершенно не то, он потом еще и умудряется назвать это своим крестом. Это, в принципе, богохульно, говорить о своих грехах, как о кресте. Ты делаешь грехи, попадаешь в одни и в те же ситуации, постоянно к тому и тому же сваливаешься, падаешь, и потом говоришь, это мой крест. Вы знаете, что так очень часто люди любят говорить. Это все, конечно, абсолютно перевернутая ситуация. И поэтому именно с этого нам надо начать. Именно с этого надо начать подготовку к Великому посту. Посмотреть, ради чего мы вообще, собственно, приходим в храм. Ради чего мы делаем то или иное доброе дело. Ради чего мы ежедневно молимся, постимся, совершаем какие-то пожертвования и так далее. И очень важно увидеть, честно признать, если это есть, что да, человека может быть и нет в моей жизни. И не важно, родной он или не родной, ответит он любовью или не ответит, вернет он в несколько раз больше или вообще не вернет. Какая в этом разница? Ведь мы же делаем для Христа, для нашего Господа. И поэтому эта притча, она в некотором смысле очень и очень положительна. Потому что даже если мы себя вдруг обнаруживаем в том или ином образе, или в царя, или в фарисея, я еще раз повторю, здесь нет вот абсолютного такого положительного христианина. Здесь каждый согрешил. Но те или иные черты, и фарисея, и мытаря мы можем себе обнаружить. Мытарь — это человек, который постоянно грешит. Он знает, что он нарушает заповедь, но он приходит помолиться, попросить прощения и дальше идет грешит. Таких людей тоже достаточно. Фарисей, он как бы изъят от греха, вот он в такой тонкой религиозности, все соблюдается замечательно, но при этом до конца не доходит. И вот, как правило, в жизни именно две таких вот примерных части людей. И так сложно жить в центре этих двух людей. А центр — это Господь. И, конечно же, в какой-то данный конкретный момент, братья и сестры, всегда бесконечно сложно признать, да, что вот этот человек — это Богом данный человек. Это Христом посланный человек. Именно поэтому у нас, у христиан, есть переживание истории такое, что оно, история теологична. Вот это переживание, оно богословски обусловлено, Богом обусловлено. Мы веруем в то, что Господь промыслом своим устрояет нашу встречу. Таким образом, никакой человек просто так не появляется в нашей жизни и просто так не исчезает. Поэтому дай Господь, братья и сестры, уже сегодня, в этот воскресный день, нам постараться всмотреться в свою жизнь, всмотреться в свою духовность, в свою религиозность, чтобы религиозное в нас не противостояло внутренней нашей вере. Именно вера должна обуславливать нашу религиозность, а не религиозность должна обуславливать нашу веру. Очень часто именно в силу форм, в силу формализма, мы не можем исполнить ту или иную заповедь. И очень часто именно заповедь о любви мы не можем исполнить в силу того, что мы как-то сверхнабожны. Поэтому дай нам Господь, чтобы Слово Божие, заповедь о любви всегда выражалась так, как нужно в нашей духовной жизни. Чтобы наша духовная жизнь свидетельствовала о том, что Господь действительно с нами. Аминь.